Глава 27. Последний день вершины. Берта и Константин пробирались к полицейскому участку по закоулкам да задним дворам, так как улицы заполнили оставляющие город крысы. Когда друзья миновали гостиницу «Два клинка и одни ножны», от черного хода отделилась закутанная в плащ фигура и незаметно последовала за ними. Участок встретил несчастных темными окнами и запертой дверью. «Странно», — произнес Константин. «Должны же быть дежурные какие-нибудь». «Гляди, здесь записка», — Берта указала на клочок бумаги, приклеенный на стене справа от входа. Записка гласила: «Капитан, дежурные испугались крыс и позорно сбежали. Я храбро отправился за ними в погоню, потому что тоже боюсь крыс. Остатки пиццы в холодильнике, ключи под ковриком. Ваш лейтенант». Кот заглянул под коврик и действительно обнаружил под ним связку ключей. Но, к удивлению спутницы, не обрадовался, а рассердился. «Это что же получается? Мы рискуем собой, добываем разрешение на освобождение, а оказывается, можно было просто заявиться сюда и залезть под коврик? Какая гнусность! После такого пропадает всякое желание кого-то спасать, честное слово. Тьфу!» Но Берта не разделяла его негодование. «Не зришь в корень, друг мой. Если бы мы не пошли к флейтисту, а затем и к похитителю, если бы нас не заперли в мэрии, если бы не... Короче, если бы мы заявились сюда сразу, то нарвались бы на лейтенанта и дежурных, потому что никакого нашествия еще не было, и никого бы не освободили. Так что важно не то, есть у нас бумажка или нет, а то, что мы оказались здесь вовремя». Константин уважительно уставился на подругу.
«Знаешь, пожалуй, я не смогу разлюбить тебя в апреле. Уж больно ты классная».
«Да-да, никак не раньше мая». Берта смутилась и, чтобы кот этого не заметил, быстро свернула разговор, велев другу прекратить болтать и заняться делом. Когда они проникли в участок, их преследователь тихонечко подкрался к окну и притаился под ним, внимательно прислушиваясь к доносящимся изнутри голосам. Заключенные встретили освободителей громовым «ура». Берта кинулась на шею Евгению, а остальные поспешили пожать лапу Константину. Кот же был удивлен.
«Сколько вас здесь? А мы думали, что освобождаем одного Евгения».
Проспер поинтересовался, не знают ли дорогие освободители, что за крики и шум слышались с улицы всю ночь. Лисичка объяснила, что это были крысы. Они разграбили вершину, но вроде уже ушли, так что на улицах снова относительно спокойно. Затем Антонио сделал важное объявление. Поскольку любезный сыщик Проспер убедительно доказал, что лиса у лиса в Сабельных горах нет, а, соответственно, нет там и клада, то они с Джанкарло больше не видят смысла оставаться в вершине и злоупотреблять гостеприимством ее обитателей. Так что он, Джанкарло, Проспер и Антуанетта немедленно выезжают в Градбург, чтобы создать музыкальную группу и скорее приступить к репетициям.
«Поистине эта судьба свела нас в одной камере», — радовался Волк. «Мы с Джанкарло с детства мечтали о группе, и вот, наконец, встретили подходящих музыкантов. Класс! Джанкарло и я возьмем сценические псевдонимы. Я стану Ромул, а он Рэм. Мы убедим Кроликона финансировать нашу раскрутку. Антуанетта будет красивой солисткой, Проспер примет на себя функции скрипача и продюсера. В общем, все должно получиться. Просто супер!»
Остальные не скрывали своего изумления.
«Группа?» — недоумевал Константин.
«Ну ладно, Антонио и Джанкарло, я еще понимаю. Хулиганы нередко становятся музыкантами после того, как перебесятся. Но сыщикам-то это зачем?» Проспер в ответ рассмеялся.
«А хотите знать, как я стал сыщиком? Однажды в детстве у меня украли гитару. Это и было моим первым делом. И вот по прошествии стольких лет судьба дает мне шанс воплотить мечту всей моей жизни и выйти на сцену с отличными музыкантами».
Ему радостно вторила Антуанетта.
«Я ведь тоже не собиралась становиться преступницей. Я хотела стать певицей, и однажды украла гитару. Певицей меня это не сделала, зато сделала воровкой и мошенницей. Но ничего, теперь все будет по-другому. Ах, как мне хочется петь и играть!»
Джанкарло обратился к Марио. «Ты с нами? Вертолет ждет».
«Нет. Раз наша миссия окончена, я вам больше не командир и не обязан с вами нянчиться. Так что я как-нибудь сам».
«Ну, как хочешь. Всем пока».
Антонио взломал капитанский сейф
и забрал оттуда конфискованные пистолеты, после чего волки и сыщики со всеми попрощались и покинули участок.
Берта задумчиво поглядела им вслед и произнесла: «Надо же, как интересно получается. Привидения приехали за кладом, а обрели счастливую семью. Волки и сыщики тоже приехали за кладом, а нашли друг друга и создают группу. Выходит, все не напрасно? И мы тоже найдем что-нибудь важное вместо этого клада. Ах, как жаль, что с нами нет Улисса. Он бы все объяснил. Он же у нас эксперт по судьбе».
«Обманщик ваш Улисс», — съехидничал Бенджамин Крот. «Это же надо! Всех отправил в эту поганую вершину, даже своих друзей, а сам не поехал. Врун и мошенник».
«Не смейте так говорить», — сердито нахохлился Евгений. «Улисс — благороднейший зверь, и не его вина, что только после того, как судьба нас с ним развела, он узнал, что карта не настоящая и что клад на самом деле находится...» «Евгений!» — испуганно вскричал Марио, но было поздно. «В долине сугробов! Ой!»
Пингвин запоздало прикрыл клюв крыльями. Все потрясенно уставились на Евгения. Все, кроме Марио. Шпион осуждающе покачал головой и сказал:
«Знаешь, Евгений, за последние сутки твой талант болтать в неподходящей компании сильно обострился. Да и я хорош поторопился тебе рассказать».
Константин, осознав, что мгновение назад его друг выдал местонахождение Лисы Улисса и клада соперникам в лице Крота и Георгия, стукнул кулаком по столу и рявкнул:
«Ай, молодец! Ну просто умница! Хорошо хоть что не при брате Немроде, и на том спасибо!»
Преследователь в плаще отпрянул от окна. «Долина сугробов? Какой хитрющий лис, и ведь все поверили. Это же сколько времени потрачено впустую. Нельзя терять ни секунды». Не разбирая дороги, брат Немрод помчался обратно к гостинице. У него был план. На Евгения было жалко смотреть. Берта хотела его утешить, но тут суслик Георгий переключил всеобщее внимание на себя, заявив:
«Так значит, лис Улисс — это не злой дух в горах, который дружит с древними сфинксами?»
Стараясь не впадать в истерику от абсурдности услышанного, Константин и Берта вкратце поведали шоферу-философу историю о несчастных и сокровищах саблезубых тигров.
«Ну надо же!» — сокрушался Георгий. «Как жаль, что я раньше этого не знал. Мне бы многое нашлось, что сказать. Друзья, мой фургон к вашим услугам. Можем хоть сейчас отправиться в долину сугробов».
Но эта идея очень не понравилась Бенджамину Кроту, и он возмущенно накинулся на партнера.
«Что вы несете? Каким еще услугам? Они же наши конкуренты!»
«А вы, профессор, стыдитесь», — парировал Георгий. «Скрывали от меня правду, морочили мне голову своим животом».
«Я не скрывал, я просто не успел рассказать».
Суслик махнул лапой. «Неважно. Мы обязаны помочь Евгению».
«С какой стати?»
Георгий обвел компанию гордым взглядом и со значением изрек:
«Потому что мы вместе сидели, делили камеру и кусок хлеба».
«Да вы рехнулись!» — взвизгнул Крот.
«Помолчите», — осадил его Константин, «а то мы сами уедем на фургоне, а вас оставим в вершине». Но Георгий покачал головой. «Профессор едет с нами. Я не могу его бросить. Ведь мы...» Он снова обвел гордым взглядом присутствующих. «Вместе сидели». Через час фургон с Георгием, Кротом, Марио и несчастными покинул пределы вершины. Светало. Брат Немрод остановил машину недалеко от дома на окраине, схватил чемоданчик, предварительно переложив в карман пистолет, и по узкой тропинке заспешил в горы. Надо было во что бы то ни стало опередить волков и сыщиков. Барс не сомневался, что вертолет, о котором упомянули мафиози в полицейском участке, тот самый, который он недавно видел в горах. Ничего, противников целая толпа, к тому же среди них самка, так что наверняка они движутся медленнее его. Он непременно их догонит. Солнце было на стороне брата Немрода. Еще полчаса назад он мало что смог бы разглядеть, но сейчас, когда рассвет уже вступил в свои законные права, Барс без труда различил впереди между деревьями четыре фигуры. Порядок, он успел. Волки и сыщики, с энтузиазмом обсуждавшие творческие планы на будущее, вышли к вертолету. Навстречу им выпрыгнул пилот.
«Наконец-то!» — воскликнул он. «Я уже боялся, что так и помру здесь в одиночестве!»
«Никому не двигаться!» — раздался грозный окрик, и на поляну выскочил брат Немрод.
Не дав никому опомниться, он схватил Антуанетту и приставил к ее голове пистолет.
«Я не шучу. Одно неверное движение, и я выстрелю. Ну-ка, отошли все от вертолета! Нет, пилот, вы вернитесь! Проспер, сделайте несколько шагов влево. За деревом чемодан, принесите его сюда. Кидайте в кабину. Теперь отойдите. Пилот, забирайтесь внутрь».
Пятясь, брат Немрод приблизился к вертолету и оттолкнул Антуанетту, но пистолет не опустил. Антонио и Джанкарло потянулись было к карманам, но их остановил крик Барса.
«Даже не вздумайте! Я все еще держу ее на мушке! Теперь ложитесь на землю! Все! Лапы в стороны! Вот так!»
Барс быстро забрался в вертолет, и машина поднялась в воздух.
«Это что, угон?»
— возбужденно спросил пилот.
«Он самый», — ответил брат Немрод.
«Класс!» —
обрадовался пилот.
«Я уже и не надеялся, что дождусь! Если б вы знали, как мне надоели эти скучные рутинные полеты по заданию Крыликона! А Тобика с собой возьмем?»
«Кого?»
«Моего сторожевого кузнечика!»
«Нет, мы полетим без Тобика», —
твердо ответил брат Немрод.
«Зря вы так! Насекомое — друг животного!»
«Ничего, я не люблю друзей. Так что забудьте про кузнечиков и берите курс на долину сугробов».
Требование угонщика разочаровало пилота.
«Да ну, долина сугробов — это скучно! Давайте лучше вы угоните вертолет на Аляску! Вот это уже размах!»
«Ничего, я не люблю размах. Долина сугробов».
Брат Немрод подкрепил свое требование взмахом пистолета.
«Причем лететь мы будем молча».
«О-о-о!»
— расстроился пилот.
«Вы очень жестокий угонщик».
Любители ботфордского фольклора проводили вертолет прощальными взглядами и двинулись назад к вершине. Спустившись с гор, они обнаружили брошенный автомобиль брата Немрода. На нем и укатили. В этот ранний час в городе никто не спал. Горожане приходили в себя, подсчитывали убытки и сокрушались об испорченном и разграбленном добре. Облаченный в лохмотья, откопанные на какой-то помойке, Амадей Флюгер брел по улицам вершины. Глаза его горели одержимостью.
«Звери!» —
взывал он, размахивая лапами.
«Грядет конец света! Падите ниц! Приложите ухо к земле, и вы услышите железо! Вы услышите, как марширует войско металлических демонов, идущих покарать нас за деяния наши! Спасайтесь, пока не поздно! О, несчастная вершина, я вижу твой закат! Вижу руины твои! Вижу археологов, копошащихся в развалинах твоих!»
Никто не воспринимал его всерьез. У одних он вызывал жалость. Они говорили: «Вот бедняга помешался от горя и страха, возомнил себя пророком и несет всякую чушь». Других же, и их было большинство, новоявленный пророк не на шутку раздражал. Они кричали: «Заткнись и убирайся! Мы столько пережили, мы хотим забыть эту ночь, как страшный сон, а ты шляешься тут и пугаешь нас каким-то железом, как будто нам не хватило бед. Оставь нас в покое, псих ненормальный, пошел вон». В итоге кто-то из прохожих не выдержал и швырнул во Флюгера камень. Это послужило сигналом для остальных, и они тоже схватились за булыжники.
«Кидание в меня камнями не спасет вас, звери!» —
убеждал Амадей Флюгер, улепетывая со всех лап.
«Лучше раскайтесь!»
«Мы тебе сейчас раскаемся», — обещали горожане, гоняясь за пророком. «Вот догоним, и сразу появится, в чем раскаяться».
Флюгер обернулся и обнаружил, что преследователи его настигают. «Какая нелепая смерть! Да еще и после такой нелепой жизни!» — обреченно подумал он, после чего свернул за угол
и попал в плотное облако.
«Стойте тихо»,
— юным голосом сказала облако. Флюгер замер. Он ничего не видел, но понимал, что и его самого в облаке незаметно. Снаружи раздались крики.
«Эй, куда он подевался? Мальчик, здесь пробегал пророк в лохмотьях?»
«Пробегал. Он побежал вон туда».
«Молодец, мальчик! А что это за облако?»
«Нам в школе задали»,
— уклончиво ответил спаситель флюгера, но преследователей такая версия вполне устраивала, и они умчались прочь.
«Идите за облаком», — сказал невидимый мальчик.
Облако поплыло вперед, критик старался не отставать.
«Осторожно, ступеньки», — предупредил мальчик. «Осторожно, дверь». «Осторожно, еще одна. Все, стойте. Облако, развейся».
Облако растворилось в воздухе. Флюгер повел головой по сторонам и увидел, что он находится в очень странной комнате, похожей на декорацию к фильму о волшебниках. Правда, выглядела эта декорация так, будто ее хорошенько пожевали крысы. В центре комнаты стоял и ухмылялся львенок в мантии астролога и в островерхой шляпе мага.
«Здесь вы в безопасности. Меня зовут Марк, а вас?»
«Амадей, Флюгер».
«Вы пророк, да? Да вы садитесь».
Флюгер рухнул в кресло, а Марк устроился на стуле напротив. Тигр сказал:
«Вообще-то я критик и предпочитаю остаться им и далее. Быть критиком проще, чем пророком».
«Вы критик?» — удивился Марк.
«А разве критики так выглядят?»
Флюгер обиделся.
«Не верите?»
«Не очень. Чай будете? Я его утаил от крыс с помощью колдовства».
«Конечно, буду».
Львенок вскипятил воду и заварил чай. Флюгер сделал глоток и блаженно закатил глаза.
«Как я мечтал о чае!»
«А вы можете доказать, что вы критик?»
— спросил любопытный Марк. Тигр фыркнул.
«Запросто. Вот, например, этот ужасный чай...»
«Почему ужасный?» — удивился Марк. «Он же вам понравился».
«Мне только первый глоток понравился. Он был весьма обнадеживающий, я даже поверил, что весь чай будет таким же. Но уже второй глоток меня страшно разочаровал, потому что обжег гортань. И чем дальше этот чай углублялся в меня, тем яснее становилось, что он ни к черту не годен. Цвет еще слишком бледный, температура уже чересчур низкая, сахару то много, то мало, и никакого намека на лимон. А я люблю, когда лимон. И вообще, где его выращивали, этот тростник?»
«Не знаю».
«Ну вот. Явный суррогат. В общем, если ты этот псевдочай выльешь, не допив, то поступишь весьма дальновидно».
«Зачем я буду его выливать, если он мне нравится?»
«Что тебе в нем нравится, не понимаю. Он не должен нравиться. Кошмарный чай».
«Но вы же и сами его выпили».
«Да, такова суровая доля критика — пить чай». «Ну что, теперь веришь, что я критик?»
«Теперь верю». Львенок сочувственно покачал головой. «Это же надо так воспринимать чай. Бедняга, как вам тяжело? Может, покажетесь врачу?»
Флюгер обиженно умолк и насупился. А Марк включил радио со словами: «Сейчас будет выступать мэр в честь великой победы над крысами». «Враг позорно бежал, забрав с собой всю еду и разгромив наши дома», заявило радио голосом мэра. «Да, мы победили. Победили силой нашего духа, с помощью гениальной стратегии невмешательства в военные действия между нами и врагом, а также тактики трусливого дрожания по углам. Пускай звучит не очень героически, но ведь сработало. Поэтому мы намерены развивать военную мощь вершины и далее. Пусть враг трепещет перед силой нашей беззащитности».
«Флюгер, смотрите!»
Марк резво подскочил к окну.
«А что я должен увидеть?»
— озадачился подошедший флюгер.
«Да вот же! Деревянный зверь валяется на асфальте. Сломанный».
«Ну и что?
Как что? Кто-то же его сломал? Это при том, что они неуловимы. Разве вы не считаете, что это очень важно?»
Критик равнодушно пожал плечами. «По-моему, это совсем не важно. Сейчас важно другое, то, что я слышал железо. Это значит, что город ждет беда». Глаза флюгера заблестели.
«Я должен сообщить об этом вершине!»
«Эй-эй!» — засуетился Марк.
«И думать забудьте. Вы уже один раз пытались, и вас чуть не забили камнями».
«Нет, надо идти.
поведать о моем откровении».
Марк громко хлопнул в ладоши перед носом Флюгера. Тот вздрогнул, и безумный свет покинул его глаза, превращая тигра из пророка обратно в критика.
«Давай еще послушаем мэра», — сказал Флюгер.
Хотя его голосу не хватает силы, и тембр слишком высок. Про паузы вообще молчу, не держит он паузы. Я бы его переизбрал.
И они с Марком снова прильнули к радиоприемнику, как и вся вершина.
Только один зверь в городе не слушал выступления мэра. Это был флейтист в поношенном пальто. Герой мифов и легенд мрачно взирал на барометр, и предавался он этому невеселому занятию уже несколько часов. Его все еще не оставляла надежда, что барометр явит ему нечто новое, подаст знак или хотя бы намек на знак, хоть что-нибудь, что дало бы возможность выбора. Но прибор из Правдита показывал все то же, что и раньше, разве только фигуры столбы стали очень высокими,
а железный зверь над ними принялся нетерпеливо притоптывать лапой.
Вершина не оставляла флейтисту ни малейшего шанса воспользоваться правом, которое давал ему закон с тех самых древних времен, когда он пошел в связные времени. Флейтисту было грустно. Ведь вершина — это не крохотная деревушка Пятнистые Клыки, жителям которой удалось спасти бегством. В городе такой номер не пройдет, и многочисленных жертв не избежать. Тигр вздохнул и встал из-за стола. Больше ему здесь делать нечего. Вершина сама определила свою судьбу, и он не в силах что-то изменить. Уже в дверях его остановило тихое шуршание за спиной. Взволнованный, он кинулся к столу и увидел, что между столбами барометра появилась новая фигура. Она была совсем маленькая, не идущая ни в какое сравнение с остальными, но, тем не менее, флейтисту удалось хорошо ее рассмотреть. Львенок в мантии и островерхой шляпе. Сложив лапы на груди, он смотрел вверх широко открытыми глазами. Фигура надежды. Флейтист улыбнулся. Теперь у него было право выбора. Домовладелица Анна смела обломки мебели с крыльца, обессиленно опустилась на ступеньки и заплакала. Крысы превратили ее милую, замечательную, уютную недвижимость в развалюху. Кто теперь захочет снять у нее комнаты? Она самый несчастный зверь в вершине. Еще и жильцы-лисы подло сбежали, не заплатив за последние 300 лет проживания. Отчаяние и тоска завладели сердцем несчастной тигрицы. Перед внутренним взором побежали страшные кадры неминуемой нищеты, сопровождаемые невероятно красивой грустной мелодией, которую выводила одинокая далекая флейта. Анна встала и побрела, не разбирая дороги. Слезы застилали ей глаза, а в голове все громче и громче звучала чарующая музыка. Тигрица шла по улицам вершины, не понимая, что дорога сама ведет ее к Сабельным горам, и не замечая, как рядом становится все больше и больше ее сограждан. Как и она, они брели на окраину вершины, туда, где город встречается с горами, и движения их были размерены и плавны, под стать выводимому флейтой древнему влекущему мотиву, в котором сплелись печаль и надежда. Облака, взиравшие на город с высоты, застыли в изумлении, наблюдая, как толпы вершинцев стекаются к Сабельным горам, покидают город и взбираются вверх по тропам, ведущим к одинокой фигуре, стоящей на одном из пригорков. Все без исключения 10 000 жителей вершины покинули свои дома и завороженно двигались на зов. Они не задумывались, зачем это делают. Они просто знали, это необходимо. Шла домовладелица Анна, шли капитан, лейтенант и патрульные, шел Альфред Муравейчик, шел администратор гостиницы, шли мэр и вся его многочисленная родня, шли пародия Фугас и архивариус Харон, шли Катерина, главный редактор и Амадей Флюгер, Шли писатели и поэты из литературного кружка. Шли Аннибал и активисты движения за возвращение к дикости. Шли Регина Патронаш и профессор Микроскоп. Шел Львенок Марк, шел Лев, шли режиссеры и артисты, и даже призраки вершины во главе со всем известным гением. Шли те, благодаря кому в загадочном приборе Исправдита выросли фигуры, символизирующие силы, которые взяли власть над вершиной. Шли равнодушные и лживые, шли завистливые и подлые, шли глупые и продажные. Шли те, кто в душе своей не были такими уж пропащими, но они так боялись выделиться из толпы, что добровольно и самозабвенно подражали подлым и лживым, постепенно становясь такими же. Шли и те, что нашли в себе силы оставаться собой, те, что видели, куда катится их город, они хотели покинуть его, уехать, бежать, скрыться, но все время откладывали, ведь так трудно оставлять насиженное место, дом, нажитое добро и родной вид за окном. Может, все еще обойдется, надеялись они, но, оставаясь, не делали ничего для того, чтобы обошлось. Шли все. И когда в городе не осталось ни одной живой души, и склон горы у лап флейтиста в поношенном пальто покрылся толпами вершинцев, мифический тигр отнял флейту от губ, и волшебные звуки смолкли. Повисла тишина. Все застыли в немом ожидании, даже насекомые притаились, не рискуя стрекотать. Флейтист опустил флейту и заговорил. Совсем не громко, но слова его доносились до всех, так, словно герой древних легенд, находился рядом с каждым. «Вы потеряли право на свой город. Я не стану объяснять, почему, думайте сами. Вы также не имеете права отправиться в другие города, потому что вирус вершины не должен распространиться. Если кто-нибудь попробует сбежать, я обещаю, что догоню и лично остановлю его любым доступным мне способом. Но еще не все потеряно, иначе я не вывел бы вас из города, и очень скоро вы бы встретились с таким кошмаром, по сравнению с которым крысы показались бы добрыми гостями. Я привел вас сюда, потому что судьба дает вам шанс. И поверьте, этот шанс последний. Вы отправитесь наверх. В горы, к вершине, к настоящей вершине. И построите новый город. С нуля, на пустом месте. Как бы тяжело это ни было. Это единственное, что сможет вас излечить. Если, конечно, вы сами захотите излечиться. А теперь... Флейтист простер лапу с флейтой в сторону вершины. Смотрите, слушайте и запоминайте. 10 000 пар глаз послушно уставились на город, казавшийся отсюда игрушечным. 10 000 пар ушей обратились вслух. Что-то странное происходило с акустикой. Вершинцам казалось, что они улавливают каждый шорох в городе, каждый шаг его единственных нынешних обитателей, деревянных зверей. Но скоро эти шаги затихли. Город, а вместе с ним и бывшие его жители, замерли в испуганном ожидании. Страшный грохот взорвал тишину. Все увидели, как один из домов на дальнем конце города исчез в облаке пыли. По толпе прокатился вздох, а из города теперь доносился звук других шагов, тяжелых, оглушительных. Кому они принадлежат, пока было неясно, но... очевидно, не деревянным зверям. Единственный звук, на который теперь были способны последние, это треск разрываемых тел. Где-то в центре города что-то рухнуло с небольшой высоты и разбилось на сотни мелких кусочков. «Это горгульи над входом в гостиницу», — прошептал администратор. «Они все-таки упали». Несколько глухих ударов, и здание гостиницы осело. По всему городу зазвенели выбитые стекла, в клубах пыли исчезал один дом за другим. Задрожала и заплакала домовладелица Анна. Она почувствовала, как только что перестал существовать ее милый уютный домик, в котором все новое, и фарфоровые тигрята на полочках, и развешанные по стенам манящие картины с видами моря, у которого Анна никогда не бывала, и в специальных рамочках на секретерии фотографии самой Анны и ее дорогих родственников. Всего этого больше не было. Множество сильных ударов сотрясло главный корпус мэрии.
«А вот это даже радует», —
тихонько заметил один молодой тигр, с мрачным удовлетворением наблюдая, как разваливается мэрия вершины. Его слова услышал только стоящий рядом львенок в мантии. Львенок повернулся к тигру, глаза его сияли озорным светом.
«Новый город будет лучше», — сказал он.
Тигр с интересом на него поглядел, а затем протянул лапу. «Лев», — представился он. «Марк», — ответил львенок, отвечая на лапопожатие. Во всей толпе эти двое были единственные, которые воспринимали конец вершины как должное, хотя и нерадостное событие. А между тем целых домов в городе оставалось все меньше и меньше. Вершина будто уходила под землю. И когда немного развеялась пыль, все, наконец, смогли увидеть разрушителей. Огромные железные звери заполонили город, размеренно, старательно и неспешно превращая его в руины. К полудню город-вершина прекратил свое существование. Никто из 10 000 свидетелей его гибели не заметил, как, когда и куда исчез флейтист в поношенном пальто. Ирина Башенка спускалась к ручью, чтобы набрать ягод. Погода стояла чудесная, до заката еще было далеко, и солнце щедро освещало горы, разлетаясь белыми искрами от небольших островков последнего снега. Настроение у Ирины было прекрасное. После того, как башенки покинули вершину, поднялись в горы и наспех возвели маленькую хижину в живописном месте у ручья, юная тигрица поймала себя на том, что новая жизнь ей нравится. С этого момента хорошее настроение ее не покидало. Девушка наклонилась, чтобы сорвать ягодки, как вдруг краем глаза уловила какое-то движение. Она выпрямилась и от удивления раскрыла пасть. Вверх по горе, прямо к ней, текла нескончаемая звериная река. «Мама, папа, ребята, скорее сюда!» — позвала Ирина. Из хижины высыпали остальные башенки.
«Что случилось?»
встревожился папа. Ирина молча кивнула в сторону взбирающихся в горы вершинцев. Башенки опешили.
«Что это значит?» — спросила мама. «Может, это за нами? Может, они хотят извиниться и вернуть нас в вершину?»
Теодор скептически хмыкнул.
«Ну да, конечно. А сила их раскаяния такова, что они явились всем городом. Нет, тут что-то другое».
Тем временем идущие впереди вершинцы их заметили, издали радостные крики и ускорили шаг. Первым шествовал мэр собственной персоной.
«Башенки!» — приветственно разводя лапы и улыбаясь во всю пасть, воскликнул он. «Наши замечательные, наши чудесные башенки! Как же я рад вас видеть, милые вы мои звери!»
Мэр поочередно обнял обалдевших башенок, а маленького Аркадия поднял на лапы и повернулся к вершинцам.
«Сограждане, мы нашли место для нового города!»
«Ура!» — ответили вершинцы.
«Нового города?»
— не веря своим ушам, переспросил папа Башенка. «А что со старым?»
«Его разрушили железные звери», — объяснил мэр, отпуская Аркадия. «Поэтому мы построим другой город и назовем его «Новая вершина». Молодцы, башенки, вы нашли место. Надеюсь, крыс здесь нет?»
«Вроде нет».
«Отличное место! О, глядите, уже и один домик стоит! Ай да башенки! Вот что значит передовой отряд! Первопроходцы вы наши! Эх, отгрохаем новую вершину и поставим вам памятник в виде башенок прямо на главной площади, которую назовем площадью башенок, и даже целый месяц не будем переименовывать».
«Господин мэр», — обратился к бывшему главе города один из его бывших подчиненных, Раз мы нашли, где осядем, можно я соберу группу для выноса из вершины всего ценного, что осталось?»
«Ни в коем случае!» — мэр нахмурился. «Вершина теперь не город, а стратегический объект. Никто не имеет права на ее посещение без специального разрешения. Вот построим мэрию и подробно рассмотрим каждое прошение».
«Вот это правильно, это верно!» — прокатилось по кучке бывших муниципальных служащих. Мэр поднял лапу и закричал погромче, чтобы его услышало как можно больше народу.
«За работу, сограждане! Все строим новую вершину!»
Ирина Башенко бродила между группами вершинцев, и настроение ее портилось все сильнее. От очарования этой местности, восхищавшей ее прежде, не осталось и следа. Вокруг кипела видимость работы. Несмотря на горячий призыв мэра, почти никто не торопился что-либо строить. Нашлось множество куда более важных дел. Вот, например, господин Анибал собрал вокруг себя группу единомышленников и сочувствующих, взобрался на пригорок и, страстно жестикулируя, раскрывал тайный псовый заговор по уничтожению вершины с помощью крыс, железных зверей и музыкантов в ветхой одежде. «Они и до новой вершины доберутся, вот увидите», — убеждал он. Поодаль расположилась другая группа, внимавшая Регине патронаж, которая вещала о том, что своим нападением на вершину крысы хотели предупредить город о надвигающейся опасности, эвакуировать провизию и ценные вещи и заставить жителей плечом к плечу с крысами встретить общего железного врага.
Горожане же, вместо того, чтобы приветствовать дружественных крыс и ввести их на равных в состав правления вершины, ответили им непониманием и черной неблагодарностью.
Анибал и Регина Патронаж старались переорать друг друга, а их группы взирали друг на друга с подчеркнутой неприязнью. В честь писателей и поэтов из литературного кружка следует заметить, что они начали строить общий дом.
Однако занимались этим крайне медленно.
Все время отвлекались на создание конкурсных произведений о великой стройке, причем каждый в своем жанре. В результате о великой стройке должны были получиться роман в стихах, детектив, фэнтези, космическая опера, сказка, производственный роман, любовная лирика, роман ужасов и эпиграмма. Амадей Флюгер сновал между литераторами, отпускал ехидные замечания об их архитектурных и инженерных способностях и давал ценные указания из серии «Уж я-то точно знаю, как надо», выполнение которых на практике наверняка привело бы к многочисленным травмам и увечьям. В сторонке от всех уединились пародия «Фугас» и «Харон». Тигры выглядели недовольными. Они не успели заполучить 3 миллиона банкнот, самолет и воздушный коридор до Градбурга из-за того, что крысы убрались из города слишком быстро. Озираясь по сторонам, парочка сооружала из камней какую-то фигуру.
«Думаешь, они станут ей поклоняться?» — неуверенно спросил подругу Харон,
но заметил проходившую мимо Ирину Башенку и осекся. А домовладелица Анна огородила камнями большой участок земли и повесила на ветке сосны объявление. «Сдается участок по рекордно низкой цене. Все новое». К своим Ирина вернулась в окончательно испорченном настроении. А тут ее ждал новый сюрприз. Все семейство Башенок сидело возле хижины на земле. Рядом стояли собранные рюкзаки. Сердце Ирины сжалось от скверного предчувствия.
«Что это значит?»
«Нас выселили», — ответил Теодор.
«Что? Кто выселил?»
«Мэр и его замы. Сказали, что пока в новой вершине нет мэрии, единственная постройка должна ее заменить, а то не солидно власти ютиться под открытым небом».
«Идея журналистки Катерины», — добавила мама Башенко.
«Что неудивительно», — ответил папа Башенко.
Разгневанная Ирина бросилась в хижину, не обращая внимания на окрики родителей и старшего брата. На полу, поджав задние лапы, расположилось около десятка главных мужей новой вершины. Они с изумлением уставились на юную тигрицу.
«В чем дело, девушка?» — строго нахмурившись, спросил мэр.
«В чем дело? Да как вы смеете выгонять нас из дома? Уже второй раз!»
«Ну вот видите, вам не привыкать!» — махнул лапой один из тигров,
а мэр укоризненно покачал головой. «Как вам не стыдно? После всего плохого, что вы сделали для города, мы дали вам шанс вернуться в общество полноправными членами, а вы опять за свое».
«Эгоисты!» — подал голос тигр, сидевший по правую лапу от мэра. «Только о себе и думают. Ни капли не изменились».
«Посулили им памятник с площадью, вот и зазнались», — презрительно бросил тигр, сидевший по левую лапу от мэра.
На ходу, глотая слезы ярости и обиды, Ирина вылетела из хижины. Она крикнула башенкам:
«Чего вы сидите? Давайте прогоним их силой!»
Но на ее удивление родственники оставались спокойными. Теодор встал, перекинул через плечо рюкзак и сказал: «Зачем? Есть идея получше». Он улыбнулся и добавил: «Ведь мир такой огромный». Давно стихли позади шумы и крики новой вершины, солнце уже почти село, а башенки все шли и шли туда, где высокие снега сабельных гор граничили с темнеющим небом.